Дело-то в том, что инфляция, она не порождена на сегодня правительствами стран, ну, например, белорусским правительством или российским правительством, или правительством Азербайджана, Казахстана. Она в первую очередь порождена глобальными процессами. И эти глобальные процессы называются денежная эмиссия на Западе, огромная денежная эмиссия в Соединенных Штатах. Могла ли она не отразиться на мировых ценах, на тех самых ценах на продукты питания? Это, честно говоря, большой вопрос. Хотя еще несколько лет назад находились экономисты, которые уверяли, что Федеральная резервная система, сколько бы она денег ни вливала в финансовую сферу американскую, в банки, направляла на выкуп мусорных ценных бумаг, сколько бы денег ни заимствовало американское правительство, а здесь надо вспомнить, что 4,5 триллиона долларов составил бюджетный дефицит американского федерального правительства за 2020 год. То есть в России с гордостью говорят о том, что имеют резервы, сопоставимые, ну, там, с четвертью, не с четвертью, с половиной триллиона долларов, где-то так, да, там даже больше уже. А американцы в 5 раз большую сумму имеют только дефицитом бюджета за год. Какие это должно было иметь последствия? Естественно, это должно было привести к повышению цен. Это повышение цен, оно и в рознице, и прежде всего в оптовой сфере, оно наблюдается. Надо сказать, что это повышение цен, оно подготовлялось, ну, длительное время, потому что Федеральная резервная система США не первый год вкачивает деньги в финансовую сферу, направляет их на выкуп ценных бумаг. Это были так называемые программы количественного смягчения, QE1, QE2, QE3. История это началась в 2008 году. Один раз проведенная аудиторская проверка ФРС показала там различных расходов, нефиксируемых на поддержку банков, порядка, сейчас могу ошибиться, но порядка 16 триллионов долларов. В 2012 году, если не ошибаюсь, был этот самый аудит. И это, как бы, с этого времени не было никакого аудита. Но ясно, что огромные суммы, да, пусть они где-то в форме заимствований дешевых, но все-таки эти суммы, они направлялись на фондовый рынок, на американский фондовый рынок, в конечном итоге на западные фондовые рынки, потому что, если вспомнить, например, что нулевые ставки, то есть очень низкие ставки центральных банков, ну, практически дармовые деньги, они предназначались для банков, и эта политика, она уже многолетняя. И у Евросоюза она достаточно долго, значит, эта политика в Японии. Чуть лучше были дела у Соединенных Штатов и Англии, но они ухудшились в 2020 году. То есть для того, чтобы скопилось очень много свободных, как бы свободных денег, причем у тех, кто занимается спекуляциями, да, ну или инвестициями в бумаги, для этого были все предпосылки. И в какой-то момент эти деньги, они должны были направиться хотя бы частично на товарные рынки. То есть на рынки, где тоннами покупается зерно, картофель, томаты, растительное масло, корма для животных различные комбинированные, то есть вот рис, и деньги туда пошли. Может быть, это пошло протечками потихонечку с фондового рынка, да, вот как бы из сферы, где обращаются бумаги, и это и должно считаться механизмом, который в большой мере запустил глобальную инфляцию. Правда, этот механизм в страшной для нас форме и для белорусов, и для граждан России заработал в 2020 году. Дело в том, что в марте 2020 года произошел крах рынков. Именно тогда Федеральная резервная система США, то есть Центральный банк американский, обнулила ставку, и именно тогда цены на нефть упали, а на американских биржах они даже, вы помните, торговались за отрицательные, как бы, суммы, да, за отрицательную цену на нефть можно было видеть в марте 2020 года. То есть вот эта вот катастрофа, она привела к девальвациям, к ослаблению валют во многих странах, странах с товарной экономикой, потому что выручка упала. В России мы видели даже там две волны девальвации, две волны ослабления рубля и в начале, и в конце года. Белоруссии тоже досталось. И таким образом в ослаблении вот этих вот товарных валют, как их красиво именуют различные документы, например, Международного валютного фонда, здесь должна была возникнуть инфляция просто на основе обесценивания этих денег. Представьте себе, что на эту инфляцию наложилась еще вот эта статья, которая, то есть статья, вот эта вот составная, которая была порождена уже западными финансовыми, в западной финансовой сфере, и в сфере денежного регулирования, когда вот эти деньги, скопленные на фондовом рынке и направляемые туда вот центральными банками в огромных, конечно, объемах, они, ну, начали оказывать влияние на товарные цены. Это на продовольственном рынке стало ощущаться, как мне кажется, где-то летом по-настоящему, где-то вот с лета 2020 года, потому что март, апрель, май 2020 года еще все-таки ситуация была очень-очень тяжелой, то есть такой вот обвально-депрессивной. Ну, март – это обвал, дальше такой вот застой, депрессия такая, остро очень переживавшаяся. И за этим начался рост мировых цен, и рост цен на продовольствие, он оказался здесь лидирующим, несмотря на то, что мировая экономика не стала потреблять больше. То есть это не была инфляция, вызванная тем, что мы вдруг стали больше кушать риса, макарон, хлеба, мяса, всего. Вот резко увеличилось у нас потребление. Как-то мы проголодались за май 2020 года, я имею в виду человечество. Ничего подобного не произошло. Произошло нечто иное. Деньги в этой системе, они в системе, где есть товары, да, и есть деньги, этих денег оказалось много, и они начали работать на повышение мировых цен на продовольствие. Эта тенденция взяла паузу в июле 2021 года, когда казалось, что урожай, вот он, уже есть, да, значит, роста цен на продукты питания у нас большого больше быть не должно, все, инфляция берет паузу, и действительно, вот в какой-то момент пауза инфляции, она ощущалась, да, но рост цен на продукты продолжился, и он продолжится дальше, на мировом рынке, подчеркиваю, на мировом рынке.